Старые знакомые.
Мир изменился. Я чувствую это в воде. Чувствую в земле. Ощущаю в воздухе. Многое из того, что было, ушло. И не осталось тех, кто помнит об этом.
Джон Толкин. Попытка к побегу. Английского писателя Толкина знают даже те, кто не умеет читать. С выходом на экраны фильма про героического Фродо Бэггинса в мире не осталось непосвященных в историю кольца. Профессор-филолог из Оксфордского университета создал первую в истории литературы параллельную реальность на словах, такую подробную и достоверную, что кое-кто усомнился в происхождении мифа. Неподлинную ли быль, рассказал профессор.
Все началось с отливки великих колец. Три были переданы эльфам, бессмертным созданием, самым мудрым и справедливым из всех живущих. Семь отданы повелителям гномов, великим добытчикам самоцветов и мастеровым горных пещер. А девять колец были переданы человеческому роду, который превыше всего жаждал власти. В этих кольцах была заключена сила власти над каждым из народов. Но все они оказались обмануты, потому что было сделано еще одно кольцо. В стране Мордор, в огне Роковой горы, темный властелин Саурон тайно создал единое кольцо, подчинявшее себе все другие. И в это кольцо он вложил всю жестокость, всю злобу и всю жажду власти над всем живущим. Одно кольцо, способное править всеми. Одна за другой свободные земли Средиземья пали под властью кольца, но были и те, кто восстал против зла. Последний союз людей и эльфов выступил против армии Мордора, чтобы на склонах Роковой горы сразиться за свободу Средиземья. Победа была близка. Но силу кольца нельзя было превозмочь. Но в тот миг, когда надежда угасла, Исильдур, сын короля, поднял меч своего отца. Саурон, враг свободных людей Средиземья, был повержен. Кольцо перешло к Исильдуру, которому выпал шанс уничтожить зло навсегда. Но сердца людей легко поддаются соблазну. А кольцо власти обладало собственной волей. И многое было забыто, чего забывать не следовало. История стала легендой. Легенда превратилась в миф. И на 2500 лет кольцо кануло в безвестность. До тех пор, пока случай не привел в его сети нового владельца. Кольцо досталось существу по имени Голум, которое унесло его глубоко в туннели мглистых гор. И там кольцо поработило его.
Оно пришло ко мне. Моя собственность, моя любовь, моя прелесть. Голум.
Кольцо даровало Голуму неестественно долгую жизнь. 500 лет оно отравляло его душу, и во мгле Голумовой пещеры ждало своего часа. Снова сгустился мрак над лесами земли. Поползли слухи о тьме с востока, шепоты о безымянном ужасе. Кольцо власти дождалось, пришло его время. Кольцо покинуло голову. Но случилось нечто, не входившее в планы кольца. Его подобрало самое неожиданное создание, которое только можно представить. Хоббит Бильбо Бэггинс из Шира.
Кольцо!
Пропало! Моя прелесть пропала!
Грядет время, когда в руках хоббитов окажутся судьбы всего живого.
Толкин был в сущности самый настоящий хоббит. Разве что не маленький, а большой. Самый большой из них. Да он и сам этого не скрывал, говоря: «Я и есть хоббит». Его портрет в старости – вылитый Бильбо Бэггинс. Такой же уютный старикан в жилеточке. Толкин умудрялся одним своим присутствием вносить в мир размеренность и уют. Некоторые люди в окончательную форму приходят только к старости. Самый лучший возраст – это когда гаснут страсти, притупляются вкусовые ощущения, желания меркнут, жизнь принимает форму медленно текущей реки перед самым выходом к разливу моря. Такой уж это был человек, истинный Бильбо, похожий на своего героя чувством юмора, чаще всего направленного на самого себя. Этот пожилой профессор мог на новогодней вечеринке завернуться в шкуру, лежащую у камина, играя в белого медведя. И не один раз. Он мог нарядиться в древнего кельта и гоняться за соседом с музейным топором. Дожив до окончательной старости, он любил радовать кассиров в магазине, суя им вместе с пригоршней мелочи свои зубные протезы. Толкин был очень продвинутый старик. Больше всего на свете он любил читать и писать письма. И писал их пачками, друзьям, издателям, жене, детям. Длинные, подробные, с рассуждениями, отступлениями, россыпями ласкательных слов. Из этой его любви к чернильнице и выросло писательство. Писал он себе. Писал, даже не собираясь публиковать. Просто нравилось обращаться к кому-либо в письменном виде. И так вытянул из собственного рукава целый фантастический мир. И хотя до него существовали писатели, которые оперировали в своих книжках всякими там гоблинами, орками и эльфами, Толкин один сделал за них всю работу. Написал столь увлекательно, что основателем жанра фэнтези считают именно его.
Мой дорогой Фродо. Как-то раз ты спросил меня, все ли я поведал тебе о моих приключениях. Я ничего не выдумывал, но я не открыл тебе всей правды. Теперь я уже стар, Фродо. Я уже не тот хоббит, каким был когда-то. И думается мне, пора тебе узнать, что приключилось на самом деле. С этого я и начну. Все началось давным-давно. В одном далеком краю на востоке. Таких, как этот край, уже не сыщешь в наши дни.
Толкин родился в январе 1892 года в Блумфонтейне, Южная Африка, где по стечению личных обстоятельств пребывали тогда его отец Артур Руэл Толкин, банковский служащий из Бирмингема, и его мать Мейбл Саффилд. Семья приехала в Африку за год до рождения первенца. Ехали, как водится, за деньгами, а вернулись с детьми. Детки в семье Толкин получились такие хорошенькие, что за одну только внешность их звали ангелочками. Раннее детство Джона запомнилось некоторыми неординарными событиями. К примеру, он наступил на ядовитого паука и чуть не погиб, когда тот цапнул его за ногу. Няня мальчика умела управляться с подобными ранениями и быстро вытянула из ранки яд. Этот случай маленький Джон хорошо запомнил. В другой раз его украл черный слуга и целый день продержал в загоне для скота. Вскоре выяснилось, что лакей и не собирался наносить ребенку зла. Просто хотел из хвостовства показать маленького господина, такого беленького и нарядного, как куколка, другим слугам. Впечатление от переполоха, случившегося в доме из-за похищения, осталось у ребенка надолго. Ему было весело. Доброжелательные черные лица весь день сопровождали и развлекали его. Первые годы жизни будущего писателя окрашены в самые светлые тона. Мать и отец его обожали, называли крошкой-эльфом. Отец в его честь высадил рядом с домом рощицу хвойных деревьев. Джон и это запомнил. У него была прекрасная детская память. Обычно свое детство люди помнят не раньше, чем с 5 лет. Толкин помнил с 1,5. Впрочем, ему не пришлось увидеть эти деревья большими. Когда Джону исполнилось 2 года, родился его брат Хиллари Артур Руэлл. Примерно в это время родители осознали, что с Африкой они погорячились. Климат не подходит английским детям. Мейбл с малышами покинула жаркую страну. Отца задержали банковские дела. Никто не ожидал, что это расставание навсегда. Отец вскоре заболел и умер. И мать осталась одна с 2 малышами. Грустное дело. В результате детство Джона превратилось в череду чемодан вокзалов. Выехав с чернокожего континента, семья не переставала скитаться по съемным жилищам. Переезды – настоящее бедствие для взрослых, но веселое развлечение для детей – всякий раз давали юному воображению мальчика пищу.
Я могу вам помочь?
Это мы скоро узнаем. Я ищу того, кто готов отправиться навстречу приключениям.
Приключениям? Вряд ли кому-нибудь в наших краях могут нравиться приключения. От них беспокойство и одни неприятности. Еще обед пропустишь.
Место, в котором по возвращении в Англию сперва поселилась Мейбл, находилась в западном Мидлендсе и представлялась довольно романтичным. Речка и луга вокруг нее, старинная мельница и ее обитатели казались детям таинственными и пугающими. У мельника была черная борода, посыпанная мукой, его глаза сверкали. Этого человека малыши принимали за великана и воображали людоедом. Мельница представляла собой старое кирпичное здание с высокой трубой. Пейзажи и стиль местности были типичными для сельской Англии, Вустершир на границе с Уэльсом. Жить там было одно удовольствие. Однако к моменту поступления Джона в школу семье пришлось переехать в Кингс-Хит, в дом близ железной дороги. Это было очередное впечатление. У самой стены дома двигались вагоны, груженные углем. Стук колес сопровождал дни и ночи. Еще немногим позже семья вновь переехала в пригород Бирмингема. И так продолжалось до бесконечности. Родственники жалели сирот, но ничем не могли помочь. Разве что тетка сдавала им комнаты в наем по щадящей цене. К 1900 году родня окончательно поставила на Мейбл крест. Внезапно она приняла католичество. Молодая вдова искала и нашла опору в своей жизни. Даже родной отец не понял Мейбл. Старик не мог смириться, что дочь связалась с католиками, гнусными папистами. Выставив подбородок кирпичом, он прогнал дочь, отказав ей в материальной помощи в отместку. Муж сестры Мейбл, которая была замешана в католической авантюре, тоже полез в бутылку. Родственники сочли, что и мать, и дети-католики недостойны материальных благ. Маленькая семья впала в благородную нищету. Мейбл научилась варить бульон из одной луковицы, штопать чулки и обстригать ножницами краешки манжет, когда те обтрепывались, покрываясь бахромой. Она скорее готова была отказывать себе в одежде, чем детям в книжках. Мать стала их первой учительницей, обучая сыновей латинскому и французскому языкам, рисованию и музыке. Тогда Джон и полюбил рисовать картинки к прочитанным книжкам. Читать он научился к 4 годам. Особенно ему удавались люди-деревья, персонажи, то ли выдуманные им самим, то ли вычитанные в очередном эпосе. Осенью того года Джон поступил в школу короля Эдуарда. Это был центр города и несколько километров от дома. Толкины жили на окраине, куда не ходил общественный транспорт, на который, собственно, у семьи не было лишних денег. Джон примерился ходить в школу пешком, собирая по дороге от бедной окраины к нарядному центру все доступные ребенку впечатления. Так продолжалось 4 года. Всего 4 года, но они до сих пор кажутся мне самыми продолжительными и повлиявшими на всю мою жизнь, писал впоследствии он. В те времена он зачитывался приключенческой литературой про индейцев, про путешествия. Цветные книги сказок стали его любимым изданием. 5-летний, не ведавший еще трудностей и отвратительных сторон жизни, Джон уже постиг магию миров. Погружаясь в книгу, он исчезал из реального мира. И он стал читать, как будто чтение стало для него важнее, чем есть или пить. К 6 годам он стал настоящим книгочеем. Каждая новая книга манила его, как ворота в иное измерение. Он раскрыл секрет этой магии. Закрой глаза, и воображаемая роза станет краше настоящей. И ни один лепесток не засияет так, как представленный тобой. Ни один друг не будет таким же верным, как тот, которого придумаешь сам. Очень скоро он придумал, вернее, это он решил, что придумал, на самом деле этот способ 1000 раз придумали до него, как можно убежать не в чужой, а в свой собственный мир. Этот мир он нашел под обложкой чистой тетради. Свою первую сказку он сочинил в 7 лет. Но детству, расшитому маргаритками и ипомеей, приближался конец. Мейбл нашла квартиру поближе к школе. Она так и не научилась спокойно переносить длительное отсутствие детей, всегда волновалась. Ей было это исключительно вредно. У нее обнаружили опасную болезнь – диабет. В год, когда мать умерла, Джону Рональду было 12 лет. Приют для бедных детей отчетливо замаячил в перспективе его судьбы, конечно, если родственники не сжалятся. Родственники выставили впереди себя религиозные мотивы. Мальчик не принадлежал к их церкви, никто из них не хотел принимать ответственность за братьев. В итоге заботу о мальчиках взял на себя католический священник Фрэнсис Морган. Отец Фрэнсис был, что называется, человеком прекрасной души. Мейбл ничего не оставила детям. Священник выделил им пансион из собственных финансов. Школа, которую посещал Джон Рональд Толкин, за обучение платил отец Фрэнсис, давала ему хорошую основу. В подростковом возрасте образовательные предпочтения Джона уже вырисовывались. Филолог стал понятен в нем после того, как, овладев староанглийским языком, он потянулся к немецким учебникам. Потом один соученик познакомил его с основами готского языка, подарив словарь. Джону были интересны и греческий, и исландский. Он запал на финский, ознакомился с русским. И как в случае с написанием собственных сказок, он не удовлетворился существованием чужих наречий. Взялся за создание искусственных языков. Дети любят собственные шифры, выдумывают новоязы, с легкостью начитавшись приключенческой литературы, и болтают, как сойки, стараясь скрыть от взрослых мелкие тайны, на деле не стоящие дохлой кошки Тома Сойера. Последние летние каникулы запомнились Джону особенно. Он ездил в Швейцарию, лазил там по горам. Швейцарские Альпы произвели впечатление столь неизгладимое, что им мы обязаны описанием перехода Гэндальфа с группой товарищей через горный хребет.
Мглистый хребет сворачивал к западу, и теперь они шли по предгорному плато, рассеченному трещинами черных ущелий и отвесными стенами высоких утесов. Извилистые, давно заброшенные тропы часто заводили хранителей в тупики, то к обрыву над бурным пенистым потоком, то к сухой, но широкой и глубокой расселине, то к пологому спуску в бездонную трясину. На 14-ю ночь погода изменилась. Восточный ветер ненадолго стих, а потом устойчиво потянул с севера. Тяжелые тучи к рассвету рассеялись, прозрачный воздух стал морозней и суше, а из-за мглистых гор выплыло солнце, громадное, но по-зимнему неяркое и холодное. Путники подошли к гряде холмов, поросших могучими горными дубами. Казалось, что их черно-серые стволы вырублены в древние времена из гранита. На юге, преграждая отряду дорогу, высился гигантский горный хребет с тремя особенно высокими пиками в серебрящихся шапках вечных снегов.
О, это было опасное путешествие. Однажды мы отправились в длинный поход с проводниками на ледник Алич, и там я едва не погиб, пишет Джон в своем юношеском дневнике. Швейцария, если кто бывал, знает, вообще такая опасная страна. Там можно и погибнуть, но только если для этого специально спрыгнуть со скал, да и то, наверное, сумеют спасти. Конечно, ему хотелось приключений. В книжной лавочке Джон разжился открытками на память. На одной из них был изображен белобородый старикан в плаще и широкополой шляпе, беседующий с оленем. Эта открытка навсегда сохранится в архиве писателя, снабженная комментарием «Так начался Гэндальф».
Поздно!
Мак не приходит поздно, Фродо Бэггинс. И рано тоже не приходит. Он появляется в то время, когда положено.
В швейцарских Альпах или позже Джон увидел своих собственных эльфов. Тех самых, что не продавливают снежные сугробы, пробегая по ним. В доме миссис Фолкнер, где подростком проживал Джон, жила еще одна сирота, 19-летняя девушка по имени Эдит. Красавица с глазами цвета моренго. Эдит Мэри Брэд. Он обратил на нее внимание сразу же. Невысокая, черноволосая, тоненькая, легкая. У нее была какая-то особенная походка. Казалось, что она ходит легче других людей, не особенно опираясь на землю, как если бы бежала по снежному насту, не оставляя следов. Как он позже узнал, без танцев не обошлось. Эдит была очень музыкальной девочкой. Она мечтала о карьере учительницы музыки или пианистки. Она любила танцевать под аккомпанемент собственного пения. Пока же она жила в этой комнате этажом выше Джона и без конца репетировала на фортепиано. Как и сам Джон и его братец, она была круглой сиротой. Ей было 19, ему 16. Но из-за этой своей бестелесности Эдит выглядела моложе Джона. Впрочем, оба они были далеки от совершеннолетия, поскольку по английским правилам оно наступает в 21 год. Они сразу и всерьез полюбили друг друга. Неужели в таком возрасте можно всерьез говорить о долговечной любви? Но, кажется, Джон оказался человеком твердым. Он сказал «люблю». Все, от кого зависели судьбы молодых людей, пришли в ярость. Джону 16. Возраст, в котором думают об учебе, а не о девочках. Особенно о девочках-англиканках. Прекрасная душа отца Фрэнсиса Моргана аж передернулась. Не в его правилах была конфессиональная терпимость. Опекун мальчика так разошелся, что указал несчастному Ромео на кошелек, в том смысле, что финансирование впредь будет зависеть от концентрации любви. Есть любовь, нет денег на учебу, а значит, нет и будущего. В сущности, судьба мальчишки была полностью в руках опекуна. Отец Фрэнсис наложил строжайшее вето на дальнейшие встречи и даже на переписку двух влюбленных. Джон был хорошим католиком. Он подчинился.
Ты помнишь нашу первую встречу?
Я думал, что оказался во сне.
Много лет прошло. У тебя не было тех трудностей, что появились сейчас. Ты помнишь, что я сказала тебе?
Ты сказала, что отдашь себя мне, отказавшись от бессмертия эльфов. Я это помню.
Я хочу этого и сейчас. Я лучше разделю одну смертную жизнь с тобой, чем проживу все эпохи мира в одиночестве. Я выбираю удел смертный.
Я не могу принять это.
И мое право отдавать это, кому я хочу. Как и мое сердце.
Джон и Эдит поженились в 1916 году и прожили вместе более 60 лет, до самой смерти. Джон пережил Эдит лишь на 2 года. В браке у них родились 3 сыновей и дочь. Все немного эльфы. Кроме того, результатом этого брака стало реализовавшееся писательство Толкина. Как и в судьбе Астрид Линдгрен, решающую роль сыграли собственные дети, ради которых были написаны эти недетские сказки. Как обычно, сказочный сюжет лепился из самых жизненных обстоятельств. Брак эльфийки и смертного начинался с испытаний. Сперва разлука, назначенная опекуном Джона, чуть не разрушила чувства этих детей. Читай «Сильмариллион». 3 года, вплоть до самого поступления в Оксфорд, Джон не встречался, не разговаривал и даже не переписывался с невестой. Он был педантично честен. И лишь в день совершеннолетия написал письмо с признанием и предложением руки и сердца. Сюжет достойный сказки. Эльфийская принцесса к тому моменту была помолвлена с каким-то невнятным рыцарем, привлеченным для остроты сюжета, которому торопливо вернули его имущество – обручальное колечко. Эдит не забыла Толкина. Наоборот, считала, что он ее забыл. Их свадьба состоялась через 8 лет после первого знакомства. Жениться побыстрее помешала Первая мировая война, в которую Англия вступила в 1914 году. Толкин тут поразил родню тем, что не побежал на пункт приема добровольцев, предпочтя закончить обучение в так дорого давшемся ему университете. Степень бакалавра он получил через 2 года, после чего поступил на военную службу в Ланкаширский фузелерный полк в звании 2-го лейтенанта. Есть ли на свете такой писатель, которому повредил военный опыт? Толкин, кстати, отрицал, что участие в роковых для мира событиях так уж сильно повлияло на его творчество. Но здесь, пожалуй, проходит черта, за которой человек теряет адекватность восприятия самого себя. Война, да и само военное звание ему быстро опротивили. Это был человек, неподходящий для погон. У него для этого были слишком узкие плечи. Толкин неустанно строчил письма с фронта. «Лапушка моя, Эдит, ты пишешь мне такие чудесные письма, маленькая моя, а я-то обхожусь с тобою просто по-свински. Кажется, вот уже 100 лет не писал. Уикенд выдался ужасно хлопотный и страшно дождливый. Пятница прошла совершенно бессобытийно, и суббота тоже, хотя всю вторую половину дня мы занимались муштрой, несколько раз вымокли до костей, и винтовки наши все заляпались, мы их потом до скончания века начищали». Издатели писем Толкина из вполне человеческой скромности опускали большие куски текста, упоминая, что письма носят сугубо личный характер, публикуя лишь те куски, что представляют событийный интерес, стараясь избежать многочисленных лапушек, зайник, малышек и прочих сюсюканий, малоинтересных постороннему лицу. Самое обычное утро. Сперва ты на ногах и замерзаешь до костей, а потом пробежка, чуть-чуть согреешься, но только за тем, чтобы замерзнуть снова. И под занавес целый час отрабатывали метание учебных гранат. Ланч и морозный вечер. Летом в жару мы целыми днями бегали на полной скорости взад-вперед, обливаясь потом, а сейчас вот стоим, как вкопанные, заледеневшими грубками на ветру, пока нам что-то втолковывают. Чай, очередная свалка. Я пробился к плитке и поджарил себе кусочек тоста на кончике ножа. Ну и деньки. Сделал карандашную копию Картериона. Ты ведь не возражаешь, если я пошлю ее ЧКБО? Так хочется что-нибудь им послать. Я им всем задолжал по длинному письму. ЧКБО была аббревиатура их еще юношеского тайного клуба. Чайный клуб, он же общество барруистов, от названия магазина «Барроу», почитаемого за чайную комнату. Главных членов у клуба было 4. Толкин считал, что, собравшись вчетвером, они представляют собой несокрушимую интеллектуальную армаду. Толкин, как Шерлок Холмс с Ватсоном, обожал клубную культуру в английском смысле. А тайного в этом сборище было не больше, чем в героях Джерома К. Джерома, собравшихся пообедать. Они читали друг другу свои доморощенные произведения, критикуя и поощряя к творчеству друг друга. Это была самая такая лицейская, самая незамутненная дружба юных интеллектуалов с уклоном в филологию. Бесцельная весна, чье имя – романтизм. Толкин самозабвенно любил своих юношеских друзей. В Первой мировой погибли 2 из 4 ЧКБО. Для Толкина это был удар. Джон всю жизнь очень дорожил 2 вещами – любовью и дружбой. Именно поэтому образы товарищей Фродо, готовых разделить с ним поход, так любовно выписаны у него во «Властелине колец».
Интересно, сложат ли о нас легенду или песню?
Что?
Думаю, скажут люди когда-нибудь. Давайте послушаем про Фродо и кольцо. А я крикну: «Да, это моя любимая история». Фродо был очень храбрый, правда, папа? Да, сынок. Он знаменитейший из хоббитов. Это не баран чихнул.
Ты забыл одного из главных героев. Сэмуэза Храброго. Я хочу послушать больше про него.
Фродо не ушел бы далеко без Сэма.
Мистер Фродо, зачем вы шутите? Я говорил серьезно.
Я тоже.
Фродо Бэггинс легко уличается в кровном родстве со своим создателем. Фродо – это он сам. И каждый из читателей, любой может приложить к себе костюм Фродо, как мерку, и посмотреть, много ли высовывается лишнего. Если отбросить сказочную атрибутику, в сущности, Фродо задает мирозданию тот же вопрос, что рано или поздно приходит к каждому. Почему я? Почему героем войны должен стать я, а не сосед справа? Почему это я бегу в атаку, тогда как мои сверстники спокойно доучиваются в колледже? Почему у меня умерли папа и мама, а не у других? Почему кольцо понесу я, такой маленький и ни на что не годный? Почему я?
Протяни руку, Фродо. Оно холодное. Что ты видишь? Видишь что-нибудь?
Ничего. Ничего нет. Постой. Здесь надпись. Похоже на эльфийском. Я не могу прочесть.
Мало кто может. Это язык Мордора. Ему не надо звучать здесь.
Мордор.
На кольце написано: одно кольцо, что правит всеми. Оно главнее всех. Оно сберет всех вместе и заключит во тьме. Это единое кольцо, отлитое темным властелином Саураном в огне Роковой горы, снятое Исильдуром с руки самого Саурона.
Бильбо нашел его в пещере Голлума.
Да. 60 лет кольцо тихо лежало у Бильбо в тайнике, продлевая ему жизнь, отсрочивая старость. Все кончилось, Фродо. Зло зашевелилось в Мордоре. Кольцо пробудилось. Оно слышит зов хозяина.
Но он был убит. Саурон уничтожен.
Нет, Фродо. Дух Саурона уцелел. Его жизненная сила заключена в кольце, а кольцо сохранилось. Саурон вернулся. Его орки размножились. Его крепость Барад-дûре восстановлена в земле Мордор. Саурону нужно это кольцо, чтобы снова заполонить все земли тьмой. Он ищет его. Ищет. На нем сосредоточены все его помыслы. А кольцо больше всего на свете стремится вернуться к хозяину. Они одно. Целое. Кольцо и темный властелин. Фродо. Он не должен найти его.
Хорошо. Мы уберем его. Спрячем подальше и больше не заговорим о нем. Никто не знает, что оно здесь, верно? Это так?
Еще кое-кто знал, что кольцо у Бильбо. Я повсюду искал эту тварь Голлума, но враги нашли его раньше. Не знаю, сколько они пытали его, но среди бесконечных криков и бессвязных воплей они различили два слова.
Шир! Бэггинс!
Шир. Бэггинс. Это приведет их сюда.
Пойдем!
Возьми его, Гэндальф.
Нет,
забери.
Фродо.
Ты должен.
Я не могу взять кольцо.
Прошу, возьми его.
Нет! Не искушай меня! Не надо. Я не смею его брать. Пойми, Фродо, даже если я стану использовать кольцо в благих целях, через меня оно обретет ужасающую силу, которую представить нельзя.
Но его нельзя оставлять в шире.
Нет! Нельзя.
Что мне делать?
Каждый сам отвечает на этот вопрос, полагаясь на звучащие внутри нравственное чувство. И каждый раз ответ на этот вопрос означает выбор судьбы. Вы слушали первую часть программы «Старые знакомые» о творчестве и судьбе Джона Толкина, подготовленную на основе материала «Попытка к побегу» журнала «Стори», номер 9 за сентябрь 2012 года. Автор – Ольга Филатова.